Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу о богослужении в неделю всех святых с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, рассказ протоиерея Ильи Шапира о блаженном Августине, епископе Ипонийском, и в завершении нашей передачи в цикле Александры Никифоровой «Светлые тени». Рассказ о монахине Таисии Корцовой.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Человек, одержимый демоном и испускающий пену, ударил в ланиту некоего старца, монаха-пустынника. Старец вместо ее подставил ему и другую ланиту. Демон же, не вынося жжения смирения, тотчас отступил от него. Старец сказал: «Не говори в сердце твоем против брата твоего, я трезвеннее его и более его подвязаюсь, но покоряйся духу нищеты и любви нелицемерной благодатью Христа, чтобы духом гордыни не пасть и не погубить труда своего, ибо написано: «Мняся стояти, да блюдеться, да не падет». Старец сказал: «Тот, кого почитают и хвалят выше его достоинства, получает более вреда, а кто несовершенно почтен от людей, тот прославляется свыше». Брат спросил старца, говоря: «Хорошо ли мы делаем многое покаяние?» Старец говорит ему: «Мы видим Иисуса Навина, когда он пал ниц лицом, ему явился Бог». Старца спросили: «Почему так восстают против нас демоны?» Старец ответил: «Потому что мы отвергли наше оружие, бесчестие, смирение, нестяжательность и терпение». Брат сказал старцу: «Если кто принесет возвеличивающие меня слова извне, хочешь ли я скажу ему, чтобы он не приносил их мне?» Старец говорит ему: «Нет». Брат сказал: «Почему же?» «Потому, — отвечает ему старец, — что и мы не можем сохранить этого, дабы в таком случае, говоря ближнему «не делай сего», сами потом не нашлись бы творящими тоже». Брат говорит ему: «Итак, что же должно делать?» Старец отвечает ему: «Если хочешь молчать, то для ближнего достаточно самого этого образа». Старца спросили: «Что такое смирение?» Старец сказал: «Когда согрешит против тебя брат твой, и ты простишь ему прежде, нежели он пред тобою раскается». Старец сказал: «Во всяком искушении не порицай человека, но только самого себя, говоря: сие случилось со мною за грехи мои». Старец сказал: «Я никогда не приступал чина своего, чтобы взойти на высоту, и, находясь в уничижении, не смущался, ибо все мое попечение — просить Бога до тех пор, пока Он не избавит меня от ветхого человека». Брат спросил старца, говоря: «Что есть смиренномудрие?» Старец отвечает ему: «То, чтобы ты благотворил делающему тебе зло». И брат говорит: «А если кто не достигнет в эту меру, что сделает?» «Пусть бежит, избравший молчание». Некий брат спросил старца, говоря: «Авва, скажи нам о спасении. Хотя ты и говоришь о сем, мы не удерживаем, потому что горька земля наша». Брат спросил старца, говоря: «Какое дело странствования?» Старец отвечал ему: «Я знаю брата, отправившегося странствовать, и он был в церкви. Затем, по случаю, обрел любовь и сел за трапезу с братьею. Некоторые же сказали: «Кто еще держит сего?» И сказали ему: «Встань, поди вон». Брат, вставший, пошел. Другие же, опечалившись, пошли и позвали его, и после сего некто спросил его, говоря: «Что произошло в сердце твоем, когда ты вышел и опять пришел?» Брат говорит им: «Я положил в сердце моем, что я подобен псу, который, когда его гонят, уходит, а когда зовут, приходит».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Тема нашего сегодняшнего разговора — «Первая неделя по Пятидесятнице».
Вот и закончились все самые главные праздники церковного года. Прошел Великий пост, прошли дни воспоминания страстей Господа нашего Иисуса Христа, прошла Святая Пасха, день Светлого Христового Воскресения. Прошел светлый период Пятидесятницы, период непрерывных праздников, связанных, во-первых, со Светлым Христовым Воскресением, затем праздник Вознесение Господня, когда Господь вознесся от земли на небо. И, наконец, самый последний и в чем-то даже самый главный праздник. Праздник сошествия Святого Духа на апостолов, день рождения Святой Церкви. Праздник сошествия Святого Духа на апостолов называется Пятидесятница, потому что Господь послал Духа Святаго именно в 50-й день после своего светлого воскресения. В народе этот день называют Днем Святой Троицы, потому что произошло явление людям в всех трех лиц, всех трех ипостасей Божественной Троицы. И вот церковная жизнь постепенно возвращается к своему обычному течению. Все богослужение выстраивается постепенно так, как оно происходит в течение всего года. Можно напомнить, что в дни, связанные со Святой Пасхой, богослужение строилось не так, как в течение всего прочего года. Было очень много уникальных служб. И вот приближается первое воскресенье по Пятидесятнице. И отныне весь отчет воскресных дней будет вестись от этого великого церковного праздника, от Пятидесятницы, то есть от Дня Святой Троицы.
Первая неделя по Пятидесятнице именуется неделей всех святых. Илья Александрович, а почему неделе памяти всех святых посвящена особая служба, посвящен особый день, особый праздник?
Самое первое воскресенье после праздника Пятидесятницы посвящено памяти всех святых, которые когда-либо прославились своим житием и достигли благодати Святаго Духа. Почему память всех святых празднуется сразу после праздника Пятидесятницы? Да потому что святые – это и есть те плоды, которые принесла Богу Церковь. Господь для того и пришел, и воплотился, и стал человеком, чтобы основать Святую Церковь. Это было главное дело его земного служения. И вот, наконец, все дело основания Церкви исполнено Богом. Самое последнее, самое необходимое уже осуществилось – Святой Дух снизошел на Святую Церковь. Церковь существует, и какие же она приносит плоды? Как ответила Святая Церковь Богу на все то, что Он даровал ей? Как она ответила на Его божественную любовь, которая не остановилась ни перед какими страданиями, ни даже перед самой смертью, чтобы даровать Церкви жизнь вечную? Церковь ответила Богу святостью. Церковь принесла Богу бесчисленные сонмы святых, огромное число людей, которые возжелали жить по-христиански, которые возжелали достичь небесного царства, которые возжелали стяжать в свое сердце благодать Духа Святаго. И как раз память всех этих людей, которые послужили Богу, которые потрудились ради Него и которые достигли той цели, ради которой он и приходил на землю. Все это множество святых вспоминает Церковь в первое воскресенье после праздника Пятидесятницы.
Память всех святых. Илья Александрович, чьи памяти мы празднуем в эту неделю?
Здесь и святые апостолы, которые проповедовали Слово Божие во всем мире. Здесь и святые мученики, чья кровь обогрела землю, и чья кровь явилась тем семенем, на котором была основана Церковь последующих веков. Святые мученики. Их кровь лилась рекой в течение нескольких столетий, первых столетий нашей эры. И впоследствии тоже мучеников оказывалось немало. Здесь и преподобные отцы, те святые монахи, которые отреклись от земной жизни и ушли в пустыни и монастыри для того, чтобы подвязаться там и достигать святости. Здесь и святители Господни. Святители — это святые епископы, те служители Божии, которые стояли во главе своих церквей, во главе общин своих городов. И еще многие и многие святые, которые воистину являются украшением Святой Церкви, и, взирая на житие которых, Церковь радуется.
Память всех святых. Это означает, что у каждого христианина в этот день именины, вне зависимости от того, имя какого святого он носит.
Действительно, если в этот день Церковь совершает память всех святых, которые достигли Небесного Царства, то среди этих святых есть обязательно и те святые, чьи имена мы носим. И поэтому каждый христианин в неделю всех святых является именинником. Можно поздравить друг друга с именинами в день памяти всех святых.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности в неделю всех святых?
Триодь Цветная, книга, по которой совершалось богослужение, начиная от самой Пасхи, находит здесь свое завершение. Служба недели всех святых – это последняя служба, которая содержится в цветной триоде. Уже начиная с понедельника, цветная триодь не будет использоваться за церковным богослужением. Служба будет совершаться обычным порядком по актоиху и минее.
Илья Александрович, давайте напомним нашим радиослушателям, что это за книга «Цветная триодь», почему она так называется и какие тексты в ней содержатся.
«Цветная триодь» — это книга, в которой содержатся службы периода от Пасхи до недели всех святых. Почему она так называется? Триодь в переводе на славянский язык означает «трипесниц». Это такой небольшой канон, состоящий из трех песней. Почему она называется «Цветная триодь»? Потому что в древности эта книга «Цветная триодь» начиналась не с Пасхи, а с Лазаревой субботы и Вербного воскресенья, с праздника входа Господня в Иерусалим. Праздник входа Господня в Иерусалим называется в этой книге «Неделей цветной», потому что все, находящиеся в храме, приносят цветущие ветви. И та книга, которая начиналась в неделю цветную, то есть в вербное воскресенье, носит наименование «Цветной триоди». Наша современная цветная триодь начинается не с входа Господня в Иерусалим, а со Святой Пасхи. Но это название сохранилось старое – цветная триодь. Цветная триодь, помимо трипесницев, содержит и каноны, и тропари, и стихиры, и кандаки, и все прочие тексты, из которых состоит наша церковная служба.
Илья Александрович, давайте приведем несколько текстов из службы недели всех святых.
Тропарь праздника недели всех святых. В первую очередь он посвящен святым мученикам, потому что большинство богослужебных текстов создавалось как раз в те времена, когда мучеников было больше всего среди святых. Это были те века, когда кровь христианская лилась рекою, и когда почти каждый христианин должен был свидетельствовать свою веру своею кровью. «И же во всем мире мученик твоих, якобы греницею и виссом, кровьми церковь твоя украсившися. Теми вопиет ти Христе Боже, людям твоим щедроты твоя не спасли. Мир жительству твоему даруй, и душам нашим велию милость». Смысл этого тропаря таков. «Церковь твоя, Христе Боже, украсилась кровью мучеников». Церковь украсилась кровью мучеников таким образом, как царь украшается своей очень дорогой и красивой царской одеждой. Среди царской одежды здесь упомянуты багряница и вис. Вис — это дорогой, очень тонкий материал, из которого шилась одежда царей. И багряница — это одежду, в которую облачались императоры. Церковь обращается к Богу с такими словами. «Людям твоим не спасли твои щедроты, не спасли твои благодеяния. Христианам даруй мир, и всем нашим душам даруй твою великую божественную милость». Именно благодаря подвигу мучеников Церковь получила возможность обращаться к Богу с молитвой о том, чтобы Господь даровал людям великие свои щедроты, ниспосылал мир христианам, жительствующим в мире, и даровал всем нам свою великую божественную милость. Кандак, посвященный всем святым. «Яко начатки естества насадителю твари, вселенная приносит и Господи, богоносные мученики, тех молитвами в мире глубоце, церковь твою, жительство твое, Богородицею соблюди многомилостиве». Яко начатки естества насадителю твари. Господь явился создателем всего существующего. И здесь он уподобляется земледелателю, который посадил в землю семена и ожидает их всходов. И вот первые плоды, которые земля приносит своему земледелателю, назывались начатки. Яко начатки естества насадителю твари. Тому, кто создал всю вселенную, церковь приносит первые плоды. Вселенская церковь, вселенная, приносит те, Господи, богоносные мученики. Вот эти начатки, эти первые плоды, которые церковь от лица всех живущих приносит Господу, Создателю мира, явились богоносные мученики. Их молитвами в глубоком мире церковь твою, жительство твое, Богородицу соблюди многомилостивее. Мы обращаемся к Богу с молитвой. Благодаря подвигу мучеников, соблюди, Господи, твою церковь, жизнь всех христиан умири. И соблюди, сохрани всех нас, благодаря молитвам мучеников и молитвам Пресвятой Богородицы. Стихира всем святым, которая поется на хвалитях. С пророки-апостоли, с преподобными учители, со священно-мученики все праведнее. И жен, пострадавшая и любовью постившаяся святых множество, и праведных чинове, да восхвалится священными песнями, яко горнего царствия наследницы, яко рая жители. В этой стихире перечисляются различные подвиги святых, различные лики святых, в которых люди угодили Богу. С пророки-апостолы, вместе с пророками апостолы, с преподобными учители, вместе с преподобными святыми монахами прославляются учители церковные, то есть святые епископы. Со священно-мученики все праведнее. Вместе со священно-мучениками, то есть теми, кто пострадал за Христа, будучи в священном чине, и все праведнее, те люди, которые угодили Богу своей жизнью. И жен, пострадавшая, и любовью постившаяся святых множество. Здесь же прославляются и святые женщины, которые прославились в посте, и среди которых было немало мучениц, пострадавших за Христа. Да восхвалятся священными песнями. Всех этих святых, которые столь различным образом угождали Богу, мы восхваляем в наших священных песнях. Яко горнего царствия наследницы. Все эти святые явились наследниками небесного горнего царствия, то есть царствия Божия. Яко рая жители. Все эти святые унаследовали божественное царство и стали жителями рая.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. От всего сердца поздравляю каждого из вас с именинами, потому что каждый из нас в неделю всех святых оказывается именинником.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Блаженный Августин, епископ Иппанийский. Блаженный Августин родился в Африке, в городе Тагасте. Воспитывала его мать, благочестивая христианка Моника. Образование он получил в Карфагене. В качестве преподавателя риторики Августин прибыл в Медиолан в период епископства святителя Амвросия. Под руководством святителя Амвросия Августин изучил Священное Писание. Слово Божие произвело в его душе коренной перелом. Он принял святое крещение, раздал все свое имение бедным и постригся в иноческий образ. В 391 году епископ Иппонийский Валерий посвятил святого Августина в сан пресвитера, а в 395 году в сан епископа и назначил викарием Иппонийской кафедры. После смерти епископа Валерия святитель Августин занял его место. Много трудов за 35 лет своего епископства блаженный Августин посвятил борьбе с ересями донатистов, манихеев и пелагиан. Блаженному Августину написано много творений. По удостоверению ученика и жизнеописателя его Пасидия число их доходит до 1030, из которых наиболее известны «О граде Божием» и «Исповедь». 17 книг против пелагиан и христианская наука. Блаженный Августин прежде всего заботился о том, чтобы его сочинения были понятны и назидательны. «Пусть лучше, — говорил он, — порицает нас грамматики, чем не понимает народ». Скончался блаженный Августин 28 августа 430 года. Автобиографическая книга блаженного Августина «Исповедь» по праву считается одной из жемчужин святоотеческого наследия Церкви. Приведем несколько цитат из нее. Тема «Память о чудной матери, святой блаженной Монике, вымолившей сына для Церкви Божией, для вечного свидетельства о безмерности любви Христовой, о том, как может услышать Господь молитву материнскую, которая поистине со дна морского вытащит». «Господи, милующий меня, — пишет блаженный Августин, — ты послал этой доброй служанке твоей, чреве которой создал меня, еще один великий дар. Где только не ладили между собой и ссорились, там она появлялась, где могла умиротворительницей. Она выслушивала от обеих сторон взаимные многочисленные и горькие попреки, какие обычно изрыгает душа, раздувшаяся и взбаламученная ссорой. И когда присутствующей приятельнице изливалась вся кислота непереваренной злости на отсутствующую неприятельницу, то мать моя сообщала каждой только то, что содействовало примирению обеих. Я счел бы это доброе качество незначительным, если бы не знал по горькому опыту, что бесчисленное множество людей, тут действует какая-то страшная, широко разлившаяся греховная зараза, не только передает разгневанным врагам слова их разгневанных врагов, но еще добавляет к ним то, что и не было сказано. А ведь следовало бы человеку человечному не то, что возбуждать и разжигать злыми словами человеческую вражду, а наоборот, стремиться угасить ее словами добрыми. Такова была мать моя. Ты поучал ее в сокровенной школе ее сердца. И вот, наконец, приобрела она тебе своего мужа на последних дней его. От него, христианина, она уже не плакала над тем, что терпела от него нехристианина. Была она слугой служителей твоих. Кто из них знал ее, те восхваляли, чтили и любили в ней тебя, ибо чувствовали присутствие твое в сердце ее. О нем свидетельствовала ее святая жизнь. Она была женой одного мужа, воздавала родителям своим, благочестиво вела дом свой, усердно была к добрым делам. Она воспитывала сыновей своих, мучаясь, как в природах, всякий раз, когда видела, что они сбиваются с твоего пути. И напоследок, ты позволяешь ведь по милости своей называться нам служителями твоими, а всех нас, вживших до успения ее в дружеском союзе и получивших благодать твоего крещения, она заботилась так, словно все мы были ее детьми, и служила нам так, словно были мы ее родителями. Уже навис день исхода ее из этой жизни. Этот день знал ты, мы о нем не ведали. Случилось, думаю, тайной твоей заботы, что мы с ней остались вдвоем. Опершись на подоконник, смотрели мы из окна на внутренний садик того дома, где жили вости. Усталые от долгого путешествия, наконец, в одиночестве набирались мы сил для плавания. Мы сладостно беседовали вдвоем и, забывая прошлое, устремлялись к тому, что перед нами. Ты знаешь, Господи, что в тот день, когда мы беседовали, Ничтожен за этой беседой показался нам этот мир со всеми его наслаждениями, и мать сказала мне: «Сын, что до меня, то в этой жизни мне уже все не в сладость. Я не знаю, что мне еще здесь делать и зачем здесь быть. С мирскими надеждами у меня здесь покончено. Было только одно, почему я хотела еще задержаться в этой жизни, раньше, чем умереть, увидеть тебя православным христианином. Господь одарил меня полнее, дал увидеть тебя его рабом, презревшим земное счастье. Что мне здесь делать?» Не помню, что я ей ответил, но не прошло и 5 дней или немногим больше, как нас легла в лихорадке. Во время болезни она в какой-то день впала в обморочное состояние и потеряла на короткое время сознание. Мы прибежали, она скоро пришла в себя и сказала, словно ища кого-то: «Где я была?» Затем, видя нашу глубокую скорбь, сказала: «Здесь похороните вы мать вашу. Положите это тело, где придется. Не беспокойтесь о нем. Прошу об одном. Поминайте меня у алтаря Господня, где бы вы ни оказались». Выразив эту мысль, какими она могла словами, она умолкла, страдая от усилившейся болезни. «Я же, думая о дарах твоих, Боже невидимый, которые ты вкладываешь в сердца верных твоих, они дают дивную жатву, радовался и благодарил тебя. Я ведь знал и помнил, как она волновалась и беспокоилась о своем погребении, все предусмотрела и приготовила место рядом с могилой мужа. Так как они жили очень согласно, то она хотела, человеческой душе трудно отрешиться от земного, еще добавки к такому счастью, пусть бы люди вспоминали, вот как ей довелось, вернулась из заморского путешествия, и теперь прах обоих супругов прикрыт одним прахом. Я не знал, когда по совершенной благости твоей стало исчезать в ее сердце это пустое желание. Я радовался и удивлялся, видя такую свою мать. Хотя, правда, и в той нашей беседе у окошка, когда она сказала, что мне здесь делать, не видно было, чтобы она желала умереть на родине. После уже я услышал, что когда мы были в Осте, однажды доверчиво, как мать разговорилась с моими друзьями о презрении к этой жизни и о благе смерти. Меня при этой беседе не было. Они же пришли в изумление перед мужеством женщины. «Ты ей дал это?» — и спросили. «Неужели ей не страшно оставить свое тело так далеко от родного города?» «Ничто недалеко от Бога», — ответила она. «И нечего бояться, что при конце мира он не вспомнит, где меня воскресить».
В эфире программа «Благовещение».
«Светлые тени. Правдивые рассказы о прошлом». Цикл передач по одноименной книге монахини Таисии Корцовой. Передача вторая. «На службе царю и родине». О монахине Таисии Корцовой вам рассказывает насельница Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Анот во Франции, монахиня Силуана Гуляева.
Thank you. Был такой случай. Оглохла от открывшейся гнойной течи из ушей двухлетняя Нюша, дочка одной бедной овдовевшей крестьянки, и, не слыша чужой речи, стала неметь. Мать ее была в отчаянии. Тщетно возила Наталья Ивановна девочку к московским специалистам. Они признали ее неизлечимой и обреченной стать глухонемой. В это время, в 1911 году, произошло в Курской губернии прославление мощей святителя Иоасафа Белгородского. Наталья Ивановна повезла ее туда. Когда они приехали, прославление только что совершилось, и стечение народа в монастыре было такое громадное, что к мощам новопрославленного угодника Божьего подойти было сразу невозможно. Но монахи, увидев больного ребенка, провели их к раке святителя внутренними ходами через царские комнаты. Государь только что уехал. Как только Нюша приложилась к святым мощам, она вдруг вскрикнула: «Ушки мои, ушки мои!» Наталья Ивановна взяла ее на руки и унесла. Течь из ушей прекратилась тотчас же. В Москве лечившую девочку врачи признали ее совершенно здоровой и сказали, что говорить она будет нормально. К Наталье Ивановне Нюша страшно привязалась. Она постоянно прибегала к ней. При выходе из храма шла с ней домой, держась за ее руку, причем беспрерывно болтала что-то непонятное, как дети, которые начинают говорить. Однажды она рассказала какую-то длинную историю, и удалось разобрать, что она говорит: «Когда ты будешь старенькой, я буду тебя так водить». Понемногу Нюша научилась говорить нормально. Но прозвище «глухушки» за ней удержалось. Неблагодарностью Наталья Ивановна, хотя и огорчалась, но отношение своего к людям не изменяла. К мелким обманам она относилась снисходительно, с добродушным юмором. Крестьянский быт хорошо знала и раз сказала мне: «Когда они доберутся до нашей помещичьей земли, то сделать уже ничего будет нельзя». Она предвидела, что это произойдет. Но пока этого не было, и помещики продолжали спокойно владеть своей землей. На свое жертвенное служение народу Наталья Ивановна смотрела как на службу царю и родине. В ней силен был дух старого служилого русского дворянства. По ее строгим убеждениям, дворяне-помещики обязаны были жить в своих имениях, сами вести свое хозяйство и всеми силами помогать крестьянам и материально, и духовно, и поддерживать в них веру в Бога и преданность царю, перед которым она благоговела. Жертвенность и исполнение своего долга, в какое бы положение жизнь человека ни поставила, эти лучшие принципы старого дворянства – она соблюдала во всей их незыблемости. С грустью воспринимала она то, что помещики или продавали имение, уклоняясь таким образом от своего прямого долга, или смотрели на них только как на доходную статью, а не как на несение государственной повинности. Оставляя трудовую деревенскую жизнь и меняя ее на более легкую городскую, они порывались с землей, со всеми традициями и часто уклонялись в неверие, как и соприкасавшиеся с городом крестьяне. Последнее явление Наталья Ивановна наблюдала в Лопасне. Поэтому она больше любила свое родовое гнездо село Ярополец, которое отстояло далеко от города и где жизнь еще была патриархальной. Имение свое сестры Гончаровы получили разоренным. Наталья Ивановна привела его в порядок, насколько это было возможно, и сама вела, вставая утром в одно время с рабочими. Пахотной земли было при имении мало. Доходной статьей было молочное хозяйство, и она им тщательно занималась, изучала литературу по этому вопросу и обязательно присутствовала 5 часов утра на дойке коров, проверяла удой, вела счета. Она ввела платный отпуск для служащих задолго до того, как этот вопрос был поднят, просто по здравому смыслу. Требования времени она понимала и допускала необходимость высшего образования и самостоятельного труда даже для девиц высшего круга. Она очень ценила в людях привязанность к своей работе и сочувствовала тому, что в среду старого дворянства входило за свои заслуги дворянство новое. Но барского либерализма она не признавала, потому что не верила в его искренность и ни за что не хотела, чтобы в России произошла революция. Ее вера была крепкая, прадедовская. Человек она была цельный, сильного духа, и сердце ее было прямое и любящее. Видела я Наталью Ивановну в последний раз в 1916 году. Она сознавала, что в стране творится что-то неладное. Особенно ее беспокоило распространявшееся неверие, но близости революции она не чувствовала, хотя видела все предпосылки. Однако революция в России произошла. Наталья Ивановна в это время была в Москве. Спешно вернулась она в Лопасню. Там волновались крестьяне, но не политически. Они требовали себе всю помещичью землю. Полазила она с ними на том, что пахотная земля отошла к ним, а молочная ферма осталась за Гончаровыми. Таким образом, отношения сохранились хорошими. Но долго ей работать в усадьбе не пришлось. Советское правительство выселило всех прежних владельцев из их имений, и Гончаровы переехали в Москву, где их родственники еще имели особняк. Зарабатывать Наталья Ивановна стала вязанием и уроками французского языка. А крестьяне, приезжая в Москву, останавливались у своих бывших помещиков и привозили им деревенские продукты. Особенно много помогали крестьяне из Яропольца. В конце концов правительство выселило Гончаровых и из Москвы. Тогда они поселились в Сергиевом посаде на Березовой аллее, которая вела из Лавры в Гефсиманский скит, в Черниговской. Однако пришел день, когда оттуда их всех попросту сослали. К счастью, Наталье Ивановне пришлось ехать недалеко, в Юрьев-Польский, Владимирской губернии. Обеих сестер своих она к этому времени уже похоронила. С ней была ее верная девушка Груша, выдававшая себя за ее племянницу. Стоит ли говорить, что отношение Натальи Ивановны к ее когда-то многочисленной прислуге всегда было самое материнское? В мое время при ней состояла Катя, дочь бывшего крепостного повара Михайлы, проживавшего в Лопасне при доме и получавшего от господ по старости пенсию. Когда Катя вышла замуж, ее наделили землей и домом. Заменила ее Груша, которая и ухаживала за Натальей Ивановной до самой ее кончины. Скончалась она в ночь на 5 января 1934 года от удара, приготовившись накануне молитвенно к Богоявленскому водосвятию. Ей было 70 лет. Передо мной лежит письмо. С трудом разбираю написанные слабым почерком слова, ее последний завет. А пока будем молиться, чтобы Господь простил нашу несчастную Родину. Когда мать Таисия жила в Лапасне у сестер Гончаровых, то вместе с сестрами Гончаровыми она часто ездила в Троицу Сергию Лавру, потому что имение Лапасне располагалось недалеко. И эти паломничества остались в ее памяти очень яркими воспоминаниями. Она закончила Александровский институт в 1916 году и через многие годы записала: «Летом 1916 года я в последний раз посетила гостеприимную Лапаснинскую усадьбу». Надо сказать, что сестры Гончаровы во время Первой мировой войны весь свой огромный дом отдали под лазарет, и там находились раненые солдаты, за которыми они же ухаживали, и они же им готовили. И Таня, когда приезжала на каникулы из Александровского института, из Москвы, такая была обстановка очень патриархальная, очень такая семейная. Эти солдаты очень хорошо к детям относились, были какие-то очень добрые, поэтому она тоже ходила, все, что задавала какие-то вопросы, они отвечали. Потом они все время пели какие-то песни. И вот она пишет, что в 16 году я в последний раз посетила гостеприимную Лапаснинскую усадьбу. Лазарет там еще был, но мне сказали, что дружить с этими ранеными уже нельзя. Теперешние солдаты стали совсем другими. Солдаты, прошедшие хорошую полковую школу, солдаты первых наборов, были почти все перебиты и были призваны к те, кто этой школы не прошел. Странная перемена произошла в народе русском. В этом я сама убедилась. В нем появилась невиданная раньше грубость, раздражительность, и еще того хуже — алчность. Это очень интересное наблюдение, потому что она видела действительно собственными глазами профессиональных солдат армии начала Первой мировой войны и совершенно других людей в конце. В 1916 году, по окончании института, она поехала к родственникам в Валдай. И там она посещала тоже монастырь. Вообще она была очень благочестивая с детства, и очень болезненная, и очень благочестивая. И вот в Короцком монастыре, Короцкий Успенский Тихонов монастырь, она встретилась с блаженной юродивой монахиней Поленькой. И вот Поленька, протянув ей кусочки картона, сказала странные слова: «Топи, топи, а то замерзнешь. В миру теперь, знаешь, мороз стоит, замерзнуть можно». А монахини растолковали ей эти слова, они сказали, что надо читать больше духовных книг, ввиду царящей сейчас недуховности. Иначе можно погасить в сердце своем всякую духовную жизнь. И я думаю, вот эти слова этой юродивой Поленьки, они навсегда в матери Таисии остались какой-то программой ее жизни, что она должна что-то сохранить. Поскольку она имела литературный талант, она решила, что она должна писать жития русских святых. Она этим занималась всю свою жизнь. Потому что, когда они выехали, у них было ощущение, что происходит конец всему, антихристовые времена, и надо как-то что-то сохранить, чтобы для будущих поколений осталось какие-то представления о русской святости. Но к этому времени она уже решила стать монахиней. И старшая ее сестра Елена тоже хотела быть монахиней. Но Господь это не судил. Татьяна вернулась к своему отцу в Давспуду, в Польшу. И потом они вынуждены были эмигрировать, и они уехали в Германию. А в Германии находилась сестра, родная сестра Юрия Сергеевича, то есть тоже Корцова, по мужу Колодеева, Ольга Сергеевна Колодеева. Ее муж был очень известным собирателем. У него была библиотека замечательная, и она, и он, они были такие личности очень известные. И они поехали в Германию, и там тоже мать Таисия, был такой смешной момент в ее биографии, ее наняли как гувернантку к детям герцога Лихтенбергского. Тогда были девочки Елена и Ирина и мальчик Жорж, да, Георгий, они Жорж его называют, Георгий. Но она была такая очень... Мать Таисия интеллектуалка. Ей было очень трудно эти детские игры, шалости. Ей было трудно возиться с детьми. Они были очень хорошие девочки, но очень шаловливые. И, в общем, через год мать Таисия оттуда уехала. И она была очень удивлена здесь в монастыре, когда вдруг Елена Дмитриевна Лихтенбергская де Бугарне приехала поступать в монастырь. Она вдруг узнала, что ее воспитанница, дочка герцога Лихтенбергского, хочет стать монахиней. Она так удивилась. Из Германии они... переехали во Францию, и Елена, она работала, а Татьяна, она заболела какой-то странной болезнью нервной, которая, в общем, очень долгие годы омрачала ее жизнь. И они переехали в Ниццу, а Елена осталась в Париже. И уже мать Таисия, то есть будущая мать Таисия, она в это время много писала жития святых. И в конце концов, в феврале 44-го года поступила на послушание в Казанский скит. Этот скит в Муазне-Легро основан был нашей будущей игумене монахиней Евдокии и тоже монахиней Дорофеи, ее сестрой. Но потом мать Евдокии этот скит оставила и переехала с другими сестрами в Бюссианот, и они основали здесь Покровскую обитель. А мать Дорофея осталась в Муазне. Так что этот скит существовал с 1938 года. И... потом он, в общем, сейчас его нет, как монашеская община там не существует. Но долгое время там был и старческий дом, и такая монашеская община. А сейчас это просто огромная территория, которую иногда детские лагеря используют. Церковь там есть, и там есть росписи отца Григория, иконописи отца Григория Круга. А мать Таисии, она тоже поступила в Муазне, и она стала из Муазне приезжать в Бюсси, потому что они все друг друга хорошо знали. Это в 44-м году она поступила, а мать Евдокия приехала в Бюсси в 46-м. Она уже хорошо знала мать Евдокию, и она стала сюда приезжать, и в конце концов она здесь осталась по благословению владыки митрополита Владимира Тихоницкого, который был ее духовником матери Таисии. И кроме всех прочих послушаний монастырских, которые она здесь несла, она продолжала заниматься составлением житий русских святых и писать о женском монашестве. Она просто писала, переписывала, снова переписывала, снова переписывала. Это был бесконечный труд, огромный труд. Мать Таисия дожила до 99 лет. Знаете, мой духовник, отец Сафроний, говорил, «Святой Дух не любит торопиться». Это замечательные слова. Она делала медленно, но верно. Она проделала работу, которую вообще делает институт.
подошла к концу вторая передача из цикла «Светлые тени. Правдивые рассказы о прошлом» по одноименной книге монахини Таисии Корцовой. О монахине Таисии вам рассказывала насельница Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От во Франции, монахиня Силуана Гуляева. Также прозвучали чтения из книги «Светлые тени». В музыкальном оформлении передачи вы слышали церковные песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой «Лавры». Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла передач «Светлые тени».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.